Мы на прошлом уроке коснулись то, что в наших главах предыдущей, сегодня и нынешней, заново упоминается важность соблюдения шаббата и строгость наказания за это. И то, что касается нашей недельной главы, Бейкрель, этот стих «Не разжигайте огонь ваших во всех ваших поселениях в шаббат», то, что мы привели, что это есть намек, что не разжигать меру суда. Мера суда называется огонь. Огонь, он все пожирает, как известно. И тут я хочу сказать одну вещь. По большому счету, если немножко наблюдаем, что здесь происходит, то уже прошло почти полгода еврейского года, и мера суда, она нелегкая. То есть я имею в виду в Эрец-Исраэль, война на трех фронтах. На трех фронтах это меньше говорят, но реально террористы. Шаббат был теракт в Цюрихе, в Швейцарии. То есть всплеск антисемитизма. Кроме того, экономическое тяжелое положение. И, конечно, удар тяжелый по защищающим Тору, потому что они и так самые бедные. И тут еще есть отход денег от поддержки Торы на поддержку армии. Вот это самое глупое, что можно сделать, потому что голос Торы, оно совершенно важно именно в этой ситуации. Но люди не понимают, что можно поделать. Надо их что-то объяснять. Я хочу поставить сейчас очень принципиальный вопрос. Что мы можем сделать, когда есть, действительно, видим, когда мера суда, она проявляется, скажем так. Что можно сделать? И я вам скажу. Есть вещи, которые явно написаны, есть вещи, которые я слышал своих учителей в подобных ситуациях. Попытаемся немножко об этом поговорить. Во-первых, есть вещи, которые всегда, кроме соблюдения шаббата, а шаббат, обратно, уже говорили, что необходимости изучать тщательно законы и исполнять их, это мы уже говорили. А есть, кроме того, то, что касается отношений между людьми, система отношений, которая пробуждает и усиляет меру суда. Есть место Масехет Баба Мециа, в главе Мециис, сказано, почему был разрушен Иерусалим, потому что там они, я скажу, говорю в вольном пересказе, мне это будет проще, чем дословно переводить. Они там себя вели по закону Торы. Очень странное место. Спрашивает Гмара, а как нам вести по турецкому закону? Что это значит? Гмара объясняет. Один другому спуска не давал, требовал не все, что полагается по закону Тора. Не уступал. Это привело к разрушению храма. Я объясню в двух словах. Когда мы в этом мире требуем других, тоже полагается по закону, то тем самым мы пробуждаем и на себя требования по закону. А кто может выдержать требования по закону? Ну, может быть, такие люди, как Рабби Акива, тоже. Так вот, совет, который я слышал много лет назад от моего учителя, главы Шута Пакима, Якова Горовица, он был очень важным учеником Рабица Хутнера, автор книги «Пахат Ицхок», что как важно в таких ситуациях нести добро своему окружению, я добавлю еще от себя, быть уступчивым и не придирчивым. Знаете, Хафец Хаим пишет, что сказать про кого-то, что он придирчив к другим, это не лашон ара, тут нет греха. Вот, но это имеет последствия часто, иногда, когда не очень хорошие. Ты придирчив, так тебе тоже будут придираться. Мера за меру, мера за меру. Я вам скажу, по-моему, Вильнинский Гаон это так сформулировал. Человек должен быть придирчивым к себе и уступчивым к другим. Обычно человек делает то, что сюда наоборот. Он себя всегда судит в лучшую сторону, он всегда во всем прав, и всегда с ним было все хорошо. А вот он такой мерзавец, то не там, там не так, и тут не так. Если он вызвал, чтобы другого, то он понял, что все точно сюда наоборот. Это, и, кстати говоря, я покажу одну очень важную вещь, что то, что я слышал от разных, от имени разных великих людей, что от уступчивости не проигрывают. И в этом мире, не только в грядущем, и в этом мире тоже не проигрывают. Это первое. Второе. Надо пытаться раскрыть в этом мире, это называется истинное добродеяние. Наш великий учитель, автор книги «Мидат ха-Шарим», Рамойши Хаим Луцато, он пишет там, что такое «Атава аметит», настоящее добродеяние. Я привел то, что я понимаю. Что я не понимаю, это укрепление Торы, изучение, распространение Торы. Почему? Потому что Тора несет браху в этот мир. Особенно, когда есть опасность, есть враги, которые пытаются подорвать Тору. А кроме того, буквально, когда в материальном очень тяжелом состоянии учреждения Торы, изучающие ее, я вам окажу одну историю. История просто потрясающая. Об этом сказано «Хахам леви ках мицвот». Мудрый приобретает заповеди. Когда женился дедушка великого Рабосенса Финкеля, главы Шватмир, он женился, его дедушка женился перед началом Первой мировой войны. Он получил приданное, какой-то капитал, деньги. Вот, и за каким-то советом, но он вложил деньги в пшеницу. Пшеница была до войны. До войны. Началась Первая мировая война. Можете догадаться, что цены на пшеницу, на хлеб, мягко говоря, выросли не многократно. Он мог стать миллионером очень просто. Но он стал миллиардером, а не миллионером, гораздо больше, чем. Он был молодой парень, слушайте, молодежон. Это не были какой-то великий мудрец Торы, который уже... Он подумал, а кто больше всего пострадает от дороговизны хлеба, изучающего Тору. Он все, что у него было, отдал ешивам. Все запасы хлеба, которые у него были, запасы пшеницы. И как потом, он сам голодал потом, в течение войны. Но он заработал миллиарды. Какая династия Торы? Его, то есть он достался такого внука, как Амосон Сафинга, который нам держалась львиная часть Торы этого поколения. Сейчас его правнук, он глава Ишивы тоже там. Это были Ишивы мир. Там сейчас учатся 8 тысяч человек. Учатся все хорошо, это не то, что... Это просто пример, как люди смягчают, и очень сильно смягчают меру суда. Меру суда. Кроме того, безусловно, есть у нас чува. Я вам скажу одну очень важную гмару из Масехет Йома. То есть, я ошибся, Масехет Рош ха-Шана. Рош ха-Шана. Там говорится ситуация, когда народ Израиля в Рош ха-Шана удостоился, а потом они своими деяниями они испортились, уже после Йом-Кипура. Там говорится, что им было определено большая браха с дождями, так они были праведниками, Рошанами и Кипур. Но потом, когда они поиспортились, то Всевышний спустил эти дожди в месте, где никому не нужны. То есть от брахи это мало что осталось. И наоборот, если они были недостойными Рошанами и Кипур, потом исправились, добавить дождей нет. Всевышний эти дожди посылает именно в те места, чтобы там лишняя капля не пропала. Не пропала. То есть мы тут видим очень принципиальную вещь, вот это дело сейчас не просто в дождях. Знаете, мы начали этот год с меры суда. Ведь буквально, знаете, просто хорошо это поймем, Машана Рабу это было, записки рассылали. На следующий день мы получили такую записку. На следующий день. Когда по-русски не отходя от кассы. Так что на этой вещи, которую можно смягчить, изменить и после конца дней суда. Чем? Исправление. Чего? Еще одна вещь – это молитва. И на арамейском языке молитва называется рахами, буквально прошение о милосердии. То есть молитва – это то орудие, которое у нас есть. Истинная молитва – это пробуждает меру милосердия Всевышнего. И это надо хорошо понимать. То есть женщина – мера милосердия. И даже когда мы не заслуживаем, когда мы еще не исправились. Но есть, если мы удостоим, есть совершенно страшное место в Талмуде, как Ахав. Вы знаете, был такой царь и Ахав. Если я ошибся, я ошибся. Это был царь Менаше. И вот в какой-то момент его поймали, его враги, и решили, можно сказать, так, не очень приятно казнить. В медный чан, под ним раступили большую печку, чтобы он там поджаривался в этом медном чане. Менаше был большим специалистом во всем этого поклонства, обратился ко всем, никакого толку. Тогда он решил, понял, что надо обратиться только к Всевышнему. И он еще молился так, что... Его молитва пробила все заслоны. Что они заслоны? все ангелы, которые они, их роль, их функция поднять молитву евреев перед Всевышним, они все закрывали все возможные окна, проходы, так как молитва преступникам и наша никуда не поднялась. Это не помогло. Его молитва была такой силы, что она, как она буквально разрушила, что все преграды поднялась, и Всевышний вернул его на царство. И об этом говорится в Масехет Брахот, что когда пришел пророк Йешаяу, Хизкияу, к царю Хизкияу, и сказать ему, это было, что он умрет, в этом мире не будет жить в мире грядущем, потому что он не женился. Это Хизкия сказал, что я знал, что у меня получится, пойдут плохие дети. Один из них, это был Менаше. Далеко не надо ходить. Мы его только что упомянули. Сказал ему по поводу пророк Йешаяу, что это не твои дела. Тебе надо жениться, иметь детей. А дальше Всевышний сделает, как нужно. Хизкияу до конца ему не успокоил, он сказал, что я вот, что можете дать его дочь ему в жены, чтобы заслуга из страны Йешаяу помогла детям. И дальше он говорит следующую вещь. Хизкияу сказал Йешаяу, кончай свое пророчество и выйди. Так у меня получено от деда, прадеда, что даже если есть меч, он уже на шее человека, что он не отчаялся просить милосердия. Это сила милосердия. А кроме того, напомню здесь одну очень, очень простую вещь. Сказано «Здака тациль мемавет». Благотворительность имеется в виду «Здака» – помощь ненуждающимся, не просто строить синагогу и тому подобное. Спасет от смерти. Этот отрывок он приведен в книге Мишли два раза, в разных местах. Говорят наши мудрецы, что там имеется в виду два вида смерти. Один в этом мире, а второй в мире грядущем. И я думаю, что... То есть я не видел четко написано по этому поводу. В принципе, говорится, «Задаката цель мамабит», «Задака спасает от смерти». Когда человек делает «Задаку», то его спасает от смерти. Но приводится еще одно в одном месте, что когда человек делает «Задаку», чтобы выжил его сын. Я это обсуждал с разными раввинами, что есть сила задаки не только для себя, для своих детей. Когда человек делает задаку для спасения кого-то другого, когда человек делает задаку, чтобы это защитило весь народ Израиля, это имеет вес. Это те пути, которые у нас есть сегодня, чтобы действительно пробудить меру милосердия. Добавлю еще одну вещь. Мы сейчас находимся в святые дни Адаров. У нас есть сейчас первый Адар, второй Адар. Точка зрения, там Сойфера, что первый Адар уже надо увеличивать радость. Есть мудрецы, которые с этим соглашаются. Но второй Адар уже тоже еще неделя. Тогда точно со всех сторон есть такая заповедь, когда хороший обычай, когда начинается Адар, увеличивать радость. В чем смысл этого? Это касается одной очень принципиальной алахи, закон, что если у еврея есть какая-то тяжба с неевреем, надо постараться ее, чтобы это время для этой тяжбы было в Адаре. Почему в Адаре? Это место для нас, время для нас благоприятное. Но не в Аве. В Аве нет, а вот именно в Адаре. То есть этот месяц, Адар, как сказано в конце Могилы, он превратился из месяца траура в месяц радости. Это время, когда есть раскрытие правления Всевышнего в лучшую сторону для нас. Отправляется об этом, о необходимости увеличить радость, также о том, что выбирает место для тяжбы. У нас есть еще одна тяжба, кроме как, значит, мало кто из нас имеет какие-то тяжбы с неевреями. Но есть одна тяжба, которая есть у каждого из нас. У нас есть постоянные конфликты с собственным дурным началом. Вам такое знакомо? И не только у нас, есть у многих. Это время благоприятное себя исправить. То есть действительно молиться, чтобы исправился весь наш народ. Потому что знаете, мы недавно печатали очень интересный материал, по-моему, Рава Деслера, о том, что в тяжелейший период перед Пуримом Всевышний послал нам Мордеха и Эстер, которые не просто не отменили это тяжкое постановление Амана, они перевернули еврейский народ. Этим отменили это постановление. Знаете, нам не надо ждать, мы не знаем, кого Всевышний пошлет, а как пошлет. Даже каждый был тем самым посланником исправить себя, исправить других. И когда мы действительно молимся не только о жизни физической, а о жизни духовной, надо хорошо понимать, что состояние духов нашего народа гораздо хуже, чем состояние физическое. То есть наш основной фронт – это исправление нашего народа, буквально оживление нашего народа, чтобы он встал из пепла духовной катастрофы. И поэтому надо молиться. И мы уже как-то об этом говорили, что даже в том тексте молитвы, это говорят после Тейлим, «Ахейну коль бейт Исраэль», надо иметь в виду плен духовный, не только плен физический. Человек находится в темнице, есть духовная темница. Есть у нас, знаете, все, что мы говорим, оно имеет два значения – это физическое и духовное. Надо иметь то и другое. Все хорошо.